Это в книге Царей. Малахим Алиф. Видите, кто-то учится как-то бить шофар. Это у вас 190, страница 190. Но мы начнем с страницы 189. 189 страница, 18 глава. И в это время началось пророчество к Ильяу, и это период, когда была засуха. И эта засуха была за счет Ильяу. И тогда Всевышний говорит Ильяу войти, чтобы он пошел и показался царю Ахаву. И очень тяжелый голод в Израиле. И в это же время позвал, это у вас третья строка, Ахав взял и позвал Увадьяу, который был на его доме. Значит, Увадья, видите, тут еще одно место, где у нас есть этот же человек с этим же именем, который зовут его Увадья. По преданию Увадья он был у Ахава, как называется, Сухен. Он был его управляющий дома. Сейчас это может быть. Хотите, Дина? Я посмотрю с кем-то. Или я возьму вместе. Он был с... И вы, если помните, когда Ильяу взял и сказал о том, что дома нет, что в Израиле не будет никакого дождя, никаких осадок, тогда Ильяу тогда брал и скрывался в Нахаль-Крит, тогда ему брали и приносили, как называется, Увим, ему приносили вороны, мясо, хлеб и мясо. И есть два мнения, есть спор, откуда они приносили ему это мясо. По одному мнению, они приносили мясо это от царя Иуда, от стола Иошафата. По другому мнению, они это приносили со стола Ахава. Ахав был же такой ужасный человек, идолопоклонник, как они могли принести с его стола. Но так как кто был ответственен за все, что происходило в доме Ахава, это был Увадья, поэтому, понимаете, у Ахава был один из самых кошерных столов в мире. Так как Увадья там всем правил. И Ахав просит Увадья, что они вместе взяли и прошли, и посмотрели, могут ли они еще найти какую-то травку для остатков животных, чтобы они там где-то нашли где-то. Ахав очень любит еврейский народ, и он как будто бы все это ищет как-то спасти часть скота еврейского народа. И посмотрите, 18 глава, 4 пасук. Это одна из особых вещей, которые сделал Увадья. И было, когда взяла Изевель и уничтожила всех пророков. Значит, Изевель объявила, Изевель это жена Ахава, она объявила, что любой человек, который он пророк, имея Всевышнего, подлежит смертной казни. И он просто всех уничтожает. И тогда Увадья, который он был, как вы его такого называете, ответственен за управляющий дворцом. И за счет этого у него было достаточно финансовое хорошее положение. Он взял и на свои деньги спас 100 пророков. Нашел одну пещеру. И туда взял и поселил туда 50 пророков. И в другую пещеру еще 50 пророков. И кормил их за свой счет хлебом, водой, и по преданию давал им также еще масло, для того, чтобы было освещение, чтобы они могли там сидеть и заниматься Торой. Зямамаш Масукан. Значит, это опасность две вещи. Если его найдут, понимаете, что с ним сделают? И он, и так как он еще ответственен за дворец, понимаете, такой понимаете, какой предатель ужасный? И у нас есть предание, что у него не было достаточно денег. Вы знаете, что такое кормить каждый день 100 людей? Во время голода, когда нет еды вообще, тогда же цены еды громадные. И каждый день кормить 100 людей, это же громадные расходы. И у него в какой-то момент заканчиваются деньги. И он тогда берет и одалживает деньги у принца. А он даже должен принцу дать залог. А у него нет ничего. И он дает залог своих двух детей.
Что?
Своих детей.
А зачем кому-то такой залог?
А по-другому он их возьмет в рабство. Вы знаете, когда-то были такое понятие, как рабство, а люди стоят достаточно много денег.
Много?
Много. Должно быть, это были такие дети, которые стоили много. Мы это потом еще немножко может, просмотрим, что произошло с детством. Что-то? У него ничего другого не было. А по-другому... А, он брал и опирался на Всевышнего, что Всевышний поможет. И, а с другой стороны, если он не, это не сделает, 100 людей погибнут.
А сколько
людей было? Мы просмотрим еще немножко. И тут нас описывает, почему он так взял и поделил на две пещеры. Мы тут также видим, что это как надо себя вести. Значит, если у вас есть какая-то что-то, и вы хотите это сохранить, по еврейскому закону, скажем, если у вас есть деньги, вы должны ваши деньги взять и поделить на три части. Слышу я такую вещь? Значит, вы три денег должны спрятать в земле. Это значит просто спрятать. Понимаете, как не пользоваться ими вообще. Треть мы делаем экономический какой-то бизнес. Чтобы если, скажем, если вдруг будет девальвация, то у нас какая-то часть, она мы вот ей пользуемся. С другой стороны, если не будет девальвация, а вот наш бизнес погорит, понимаете, что произойдет? Та часть, которая в земле, она сохранится. Но все положить в землю тоже нехорошо. Поэтому он решил так, если он возьмет и всех пророков засунет в одну пещеру, она будет найдена, что произойдет?
Все погибнут.
Все погибнут. Поэтому он поделил их в два места. Теперь, если он поделил их больше, чем на два места, так это бы как-то можно было выследить. А когда поделил только на два места, с одной стороны, видите, как и он это научился от Якова, когда Исав идет воевать с Яковом, приходит и хочет воевать с Яковом, Яков берет стан своих жен и детей и делит на сколько частей?
На две.
То есть произойдет что-то с одной, другая сможет об этом узнать и уже убежать. И он, Овадья очень особый, кроме того, что мы тут видим, а потом еще увидим еще некоторые вещи, он также один, он самый особый пророк, который настолько был во всей истории. Он единственный человек в мире, который сделал гиюр и стал пророком. Кузари считают, что для того, чтобы быть пророком, человек должен родиться евреем. Если человек не родился евреем, он не может быть пророком. Когда рассматривается разница между евреями и другими народами, это одна из самых больших разниц. А Овадья родился как не еврей, он родился как идумлян, сделал гиюр и дошел до уровня того, что он стал пророком. И объяснение, почему он стал пророком, это потому, что он согласился кого-то пожертвовать всем во имя 100 пророков. И поэтому он также достиг эту возможность, что он стал пророком. Его прочесть самая короткая, это только одна глава. У нас записано в Танахе. И у него есть также еще одна вещь. Он был... его прочесть, оно против Исава, который он... Он сам идумлян, он сам потомок Исава и говорит пророчество против Исава. И почему именно он имеет тут возможность? Также потому, что он его потомок. Поэтому он говорит, знаете, я имею твои же гены, посмотри, кто я, посмотри, кто ты. И также Исав рассматривается, что у него было какое-то такое очень тяжелое качество. Он же жил среди двух великих праведников. Он же жил рядом с Ицхаком и с Ривкой. И не научился от их поступков. Тогда сейчас показывает о чеке, который что у него есть. У меня есть мое мнение. И я ни от кого никак, ни в коем случае, мое мнение никто никогда не изменит. А Овадья пользовался этим же качеством, только в позитивную сторону. Он был ответственен за дворец. Во дворце Ахава, у которого была жена Изевель, которая была еще хуже, чем он. Только он все время был на связи с Ахавом и Изевелем. Вот и сами два самых ужасных личности, почти, которых у нас есть. И не учился от их поступков. Понимаете, как это? Поэтому только он, который выдержал то же самое испытание, может говорить и выговаривать о Исаву, который как будто бы, понимаете, как-то имел ту же самую черту характера, точно так же себя вел. Только Исав в негативной стороне, а Овадья с этим же качеством вам только в позитивной стороне. И вот они там доходят, и тогда Овадья, Илья уберет и встречается с Овадья. И там у них есть целый диалог. И тут у нас есть, как я только даже найти эту цитату, будет говориться. То, что вы рассмотрите в четвертой строке, говорится, что он брал их и кормил их хлебом и водой, а я вам рассказала, что кроме того, что он взял и кормил их хлебом и водой, он им также давал масло. Это у нас устное предание. Тут называется Овадья, мы потом это просмотрим до этого. Просмотрите в 12 строке. Овадья говорит сам о себе. Бах, если, и тогда Илья приходит к Овадья, и он ему говорит, возьми и пойди Ахаву и скажи, что ты меня встретил. Овадья говорит, ты знаешь, что произойдет, если я приду Ахаву и скажу, что я тебя встретил, и тебя не схватил, и тебя не принес к нему, он же меня убьет. Потому что он всюду только тебя ищет и хочет тебя убить. Значит, Увадья Ильяу сказал на глазах Ахава, что потому что там у них был целый дискуссия, целый разговор, и что сейчас не будет больше дождя. И с этого момента нет дождя. Так вместо того, чтобы Ахаву взять и исправляться, он что решил? Что кто виноват во всем, что нет дождя?
Что-то
сказал. Надо взять Ильяу и убить. Знаете, какая тут какая странная логика. Но если он уже сказал, что не было дождя, нет дождя, если он его убьет, что будет? Может быть еще хуже, понимаете, как это? Но до этого Ахав не доходит. Да, да, что-то сделать. Но тут мы это видим, это что он, и он послал кого-то во все страны, там всех заклинает, чтобы они его взяли и как-то нашли. И Увадья ему говорит, извини, Ильяу, если я ему приду и скажу, что вот я тебя видел, и тебя не приведу к нему. А Ильяу, он же Всевышнему скажет так, будет так. Всевышнему вдруг возьмет Ильяу, унесет... А Ильяу, он был человек, который, значит, у него сейчас Всевышнему говорит одну вещь, он в одном месте. Сейчас в другом, Всевышнему говорит другую вещь, он в другом месте. И Вадья говорит, пока я дойду до Ахава, и ему этому скажу, и скажу, идем, придем сюда, тебя там уже не будет. И он меня убьет. И тогда Вадья берет и рассказывает Ильяу, что он сделал. Тут вопрос, почему он это ему рассказывает. И он это, есть тут две вещи. Одна вещь, это просто, он говорит технически, пойми, Ильяу, от меня зависит жизнь 100 людей. Если я не возвращусь домой, 100 людей, понимаете, не получат еду, они в пещере. Выйти из пещеры они не могут, потому что их Изавель сразу убьет. И поэтому, пожалуйста, пойми, что это не я один, а это 100 людей. 100 пророков. Это одна сторона, почему он вообще рассказывает. Может, человек же не имеет права просто так о себе, понимаете, как-то начать рассказывать, знать, какой я хороший, что я сделал. Еще одна вещь, это отсюда мы учим, что если человек пришел в какое-то место, его никто не знает, он имеет право немножко о себе рассказать. Чтобы люди просто знали, кто, понимаете, как это, кто он такой. Так это вот тут вопрос, что мы из этой вещи учим. Почему Увадья разрешает себе взять и рассказать Ильяу, какие его поступки, что он делал. И он тут говорит, «Вавдыха яре это шеминуай». А твой раб, он боялся Всевышнего с молодого возраста. И у нас есть несколько людей, которые называются Ирэшим, те, кто боятся Всевышнего. Первый, не совсем так, но похоже, называется Авраам. Авраам называется во время Акидат Ицхак, Всевышний говорит Аврааму, сейчас я знаю, а ты отдай ке Ирэ Элокимата, что ты боишься Всевышнего, только там он называется Элоким. Овадья называется Ирэ Элоким, Иов называется Ирэ Элоким и Йосеф. Помните, что Йосеф говорит, это Элоким, а не Яры. Он говорит, братья, Всевышнего я боюсь. Так у нас эти четыре человека, они называются те, кто боялись Всевышнего. Только Увадья называется Яре Элоким Меот, мы это потом увидим. И всех них он единственный, кто называется, кто очень боится Всевышнего. И он это им рассказывает. И тогда он ему говорит, не бойся, ничего не произойдет. И тогда, значит, я все, что происходит с Ильяу и Ахавом, я перепрыгиваю, потому что я хочу только рассмотреть про Увадья. И, может быть, перед тем, как мы дойдем до самого Увадья, мы рассмотрим также его жену. Его Эшет Увадья, она считается одной из очень особых женщин. И о ней мы рассматриваем в книге Малахим Бет. Вы знаете, есть такая интересная вещь, что это у нас, это можете рассмотреть в 4 главе с 1 пасука. Вы знаете, что казна царя, она всегда пуста. А казна принца, она всегда полна. У принцев есть деньги. Потому что когда им нужны деньги, что они делают? Приходят к папе и просят. И папа им дает все, что надо. А когда принц становится царем, у него нет папы, который им давал бы денег. Так как Егурам, это был сын Ахава, он уже у Вадья у него брал деньги. А когда потом Ахав умирает, а Иорам становится царем, у Иорама уже сейчас денег нет. И он тогда приходит к Увадья и требует деньги. А Увадья умер. И у нее осталась жена. И жена осталась с детьми, с долгами. Вообще денег дома никаких нет. И не просто долги, сейчас хотят взять и забрать ее двух сыновей. Понимаете, какое положение? И она понимает, что если заберут ее двух сыновей, их будет воспитывать сын Ахава в своем дворце. Понимаете, какое там ужасное место? И ей просто ужасно. Понимаете, какое у нее состояние? И у нас есть предание, это также рассматривает, если вы хотите, если тут есть перевод на арамейский, это Йонатан бен Узиэль. Просто есть на арамейском рассказ о том, что именно она говорила. Есть такая длинная вещь, которая переводится. Я вам просто я только хочу посмотреть. Видите первый пасук? Видите первый пасук, как он говорится? Вот это вот отсюда. Вот отсюда это первый пасук. Где подлинный? Четвертый пасук. Видите, как тут написано много? Значит, явно не переводится только до слова, что тут написано. Тут написано такой целый-целый рассказ. Если хотите, я могу вам перевести, что тут говорится. И одна, значит, четвертая глава, первый посок, вы можете прочитать. И одна женщина, которая была жена одного из сыновей пророков. И у нас есть предание, что кто была эта женщина, которая была жена сыновей, сына пророка, это имеется в виду жена Увадья. И почему называется сын пророков? Потому что Увадья не считается как настоящий самостоятельный пророк, а он называется как будто ученик пророка. А вы знаете, что в Торе ученики, как они называются? Сыновья? Баним? Mm-hmm. Поэтому, когда вы встречаете вот эту фразу «бней ханавиим», это имеется в виду ученики пророков. Значит, те, кто они пророки, но они еще не дошли до уровня, чтобы они считались самостоятельные пророки, они считаются, понимаете, на каком уровне? Mm-hmm. Как будто бы как не совсем самостоятельные пророки. Так у нас Увадья и Юна – это два человека, которые не считаются самостоятельными пророки, они считаются…
Mm-hmm.
Что это? Это мы потом просмотрим, когда мы будем рассматривать про Юна. Юна тоже называется Бен-Нави. Юна не считается Нави, а Юна считается Бен-Нави, и также Увадья считается Бен-Нави. Но здесь Навиим, которые самостоятельны, и есть Навиим, которые в основном всех несамостоятельных пророков мы не знаем вообще. Они как будто, их непророчества были настолько низки, что они как будто не дошли до нас, или как будто недостаточно важны, чтобы дошли до нас. А у нас есть два Бен-Навиим, которых непророчества дошли до нас. Это Увадья и Юна. Так Увадья, то, что он вообще достиг даже уровень Бен-Нави, это какая-то неописуемая вещь, потому что человек, который родился как нееврей, что дошел до такого уровня, у нас кроме него нет вообще никого. И вот то, что он смог дойти, это до Бен-Нави. А Юна, мы потом посмотрим, почему у него такая вещь произошла. И она кричала к Элишали, мол, и она ему говорит: «Мой муж, твой раб, умер, а ты же знал, что твой раб убоялся Всевышнего, а мы же видим, что вот это... титул «Боялся Всевышнего», о ком говорил у нас до этого? Про вот этого Увадья, которого мы там видели. Так мы кого-то делаем, это называется такая вещь «Зыгашава». Тут написано «Кто-то боялся Всевышнего». И мы до этого увидели, что когда говорилось про Увадья, говорилось о нем, что он боялся Всевышнего в книге царей. Поэтому понимаете, что мы знаем, что это тоже самая личность. И пришел только требует долг, как вы называете такой человек на русском? Наверное, называется «Нуши». Но что это тот, кто требует свой долг. А тот, кто требует долг, пришел брать моих двух сыновей для себя рабов. Так это, видите, то, что я вам рассказала, только тут рассматривается. И на арамейском у нас рассматривается, что вот одна женщина, она взяла и она кричала. И что она говорила? Тут вот описывается, что когда Изевель взяла и убила, что он взял и сделал. И говорит об этом Мидраш, что было, что она взяла и пошла на могилу Увадья. И она сказала: «Увадья, ты умер, а что ты со мной сделал? Ты меня вот так вот оставил с двумя детьми? Как будто с долгами, что будет?» И говорит Мидраш, что она кричала и говорила: «Кто, хочу, чтобы тот мертвый человек, который он боялся Всевышнего, чтобы он сейчас мне ответил». И там говорится, что вот Авраам, Йосеф, понимаете, как она сказала? Мы все боимся Всевышнего. Она говорит: «Нет, нет, я не имею в виду вас, я имею в виду тех, кто боится Всевышнего очень». Что это Увадья?
Да.
И говорит мне, что вот, да. Но у меня не было выхода, понимаете, как будто. И тогда он ей говорит, иди к Элиша, и Элиша тебе решит все дело.
То есть он не пришел?
Как будто, да, у нее был какой-то возможность сделать выбор. И она сказала, вот как будто, когда мы жили вместе, мы же сделали все вместе, а сейчас как будто все осталось только на мне. И если видите, говорит отца Ака, у нас есть предание, что она кричала, она не просто кричала, она молилась 265 молитв. Почему мы говорим именно 265 молитв? Она молилась, она кричала, вот гематрия слова отца Ака. Царь это 90, айн это 70, это 160, куф это 100, значит 260, хей это 5. 265 молитв.
А как
молитва заканчивается? Как-то? Я не знаю, может быть, не, я не знаю, большая. Как. Но говорится, что она именно молилась 265 молитв. Тебе вам кажется, что вы помолились один раз, не получили ответ. Второй раз не получили ответ. Знаешь, такое молитва 265 молитв? И она также женщина, которая сделала гиюр, поэтому у нее нет родственников. Понимаете, как это? О, муж умер. У них нет никто вообще, кто им помог. И у нас до этого рассматривается. И это кажется, как будто, почему Всевышний взял, не пожалел такую женщину, не сделал, чтобы не было все хорошо. Зачем надо было так тяжело работать? Так что это ужасная какая-то работа. Попадает кого-то на ее удел. Так у нас есть предание. Для этого надо рассмотреть, что происходит в конце третьей главы. И, может быть, я тогда немножко расскажу, что произошло в конце третьей главы, почему Всевышний сделал такую вещь. Так часто вы, может быть, слышали о таком понятии, что человек, кому-то очень тяжело, и это для того, чтобы поколение, спасти поколение. То считается, что жена Убадья, она спасла свое поколение. За счет вот этих, понимаете, они же пожертвовали всем для того, чтобы спасти 100 пророков. И потом хотят взять ихнего сына, ихних сыновей в рабство. И сейчас она осталась одна, и видите, сколько она молится и просит. И за счет этого она, этими муками она кого-то спасла весь еврейский народ.
Обычно это мужчина или это?
Нет, скажу. Может быть, видите, в этом примере это женщина.
Почему я не знаю?
Ее имя я не знаю. Она всегда называется Эшет Убадья. Жена Убадья. Это вот в проках, это ее как будто, может быть, термин. И она считается одна, и у нас есть в течение всей истории, у нас было 22 или 23 женщин-праведниц, и она считается одна из 22 или 23 женщин-праведниц. Значит, если 22, это значит, что у нас есть 22 буквы алфавита. Вот есть, вот, понимаете, как это, сколько есть букв алфавита, столько есть праведных женщин, или если есть 23 женщин-праведных женщин, значит, есть кого-то на одну больше, чем весь алфавит. И если вы просмотрите в конце третьей главы, тут есть такой рассказ, что евреи брали, я начинаю с 27-го посылка, евреи воюют против Муава, там война с Муавом, и евреи побеждают. И царю, я тут рассматриваю, как это говорит Мидраш. И тогда царь Муав, ему, он в ужасе, что евреи побеждают, и он решает тогда, он спрашивает всех чародеев, почему Всевышний так им помогает, какие-то там чудеса, как это такая вещь происходит. Ему чародеи говорят, вы знаете, потому что Всевышний любит так евреев, так как они взяли, их прадедушка согласился принести в жертву своего сына во имя его. И поэтому Всевышний их так любит. Что говорит царь Муава? Какая проблема? Что я сделаю? Точно. Просмотрите 27-й посылку. А я на книге царей. Книга царей Бет, 3 глава, 27-й посылку. Значит, есть первая книга царей, вторая книга царей. Я сейчас рассматриваю книги царей Бет, 3 глава. Самый конец это 27-й посук. Значит, перед тем, как мы входим в сам Убадья, понятно, что я рассматриваю просто, как будто бы, кто он такой. Вейкахет бного пхо. И он взял своего старшего сына. Ашарим лох тахтав, который должен будет в будущем быть его наследником. Ваялеу ула аляхума. И он взял и принес его в жертву на стене. Видите? Понятно, почему этот весь рассказ я сказала до этого? Вейкетцев гадоль аль Исраэль. И это был очень большой гнев на евреев. Вот Всевышний сказал, посмотрите, как все народы видят мою руку. Как вот даже царь Муава понимает, что чудеса, которые я делаю, они как будто бы выходят за рамки природы. Вот это вот такое чудо. И он даже настолько впечатлился моими чудесами, что он был согласен своего сына отдать жертву, там, своему идолу. А вы, евреи, которые я это делаю во имя вас, как вы на это реагируете? Как норма. Скажите, когда на нас падают косамы, и ничего не происходит, и никто не убит. Как мы рассматриваем? Норма. Мы даже не удивляемся. А если, оказывается, что-то происходит, мы в ужасных претензиях. Всевышний, как ты посмел? Это же совершенно нечестно. С нами так не играют. Нахуй? Есть у нас такое ощущение? Мы же не ощущаем после каждого такого раза, Всевышний, какое чудо. Вы знаете, что в Иордании, которая Иордания еще дольше, чем вот, Иордания еще более далека, чем мы, попал Касам в Эйлат и попал Касам в Иорданию. Вы знаете, что в Иордании было несколько убито, а в Эйлате никто. Что это? Вы, что вы говорите? А там сразу не скупит. А мы даже не удивляемся. Ну это понятно, это же мы, это они. Вы согласны, что у нас такое ощущение, даже не у религиозных евреев? Что это? Но мы должны, но Всевышний хочет, чтобы мы. Но Всевышний хочет, чтобы мы хотя бы как-то благодарили, как-то чувствовали хотя бы какую-то минимальную благодарность. Даже благодарность, когда такая вещь происходит, мы не чувствуем никакую. Что это? А если хасагаля происходит наоборот, что мы ощущаем? Претензии. Они же это видят кого-то со стороны. В этот период, конечно, чудеса были еще более великие, чем у нас. Я просто говорю как пример, то, что у нас. Вот я просто взяла пример самый последний, который был. И тогда говорится, что был очень большой гнев на еврейский народ. Всевышний какой-то говорит, евреи, посмотрите, вы же тоже должны как-то опомниться, посмотрите, как они понимают, а как вы на это реагируете. И говорится, «Ваисуми аля ваяшу в ля-агадз». И они уехали от него и возвратились в страну. Так понятно, что они возвратились после этой войны в Израиль? Зачем это подчеркивается? Говорит, не говорится «Ваяшу», просто возвратились, говорится «Ваяшу в ля-агадз». Возвратились на землю, опустились на самый низкий духовный уровень. Боже, евреи. Всевышний хотел как будто их полностью уничтожить, превратить их как в землю.
Евреев.
После такого великого чуда, понимаете, как царь Муава так впечатлился, а мы как? Что это? Что мы взяли и победили их неописуемо. Я тут не входила в всю войну с Муавом. Понимаете, что я сделала? Я как будто только рассмотрела, я же только хочу просмотреть про воде, я только рассмотрела самый конец. И после этого...
Не было победы уже.
Не, была победа, и мы это посмотрели как норма. И Всевышний тогда ужасно разгневался на нас. Да. Ах, а, это только это про 10 колен. Да. Поэтому это тоже же все происходит в Шумроне, это не происходит в Иудее. И говорится, что Яшуву Ларец, говорит на этом метраж, Ярду Дюта Атахтуна. Опустились на самый низкий уровень. И сразу после этого, в 4 главе, и женщина, одна из жен пророков, сыновей пророков, кричала. И она кого-то вот с этим криком, она кого-то спасла еврейский народ в этот момент. Всеми этими муками она как будто взяла и спасла евреев. Просто объясни, какая тут связь, почему такая вещь происходит. И тогда она приходит к Илишае, спрашивает, что же мне делать. И да, Илишае говорит, скажи мне, что у тебя есть дома. И она говорит, мне ничего дома нету, кроме маленького пузырька с маслом. И почему Всевышний делает именно чудо с маслом? Так как любой человек понимает, что хлеб и воду надо давать людям, чтобы они не погибли. А дать им масло для того, чтобы заниматься турой, когда вообще голод ужасный в стране, скажите, кто-то додумается такой вещи? И на это жертвовать, понимаете, сколько денег, которых нету. И то, что для Овадья, он понимал, что для того, чтобы люди занимались турой, как-то без этого невозможно, и он был согласен в период голода также добывать деньги для того, чтобы дать им масло, это вот такой высокий уровень за счет этого, вот это вне нормы. Поэтому Всевышний именно через масло сделаем чудо. Тогда Всевышний, тогда говорит им ей Илиша, возьми, спроси у всех соседей, сколько ты только можешь всяких сосудов, закрой дверь и начни лить это масло. И она льет это масло, и все время, и как будто оно никак не заканчивается. Пока ей говорит сын, все, больше нет сосудов. И тогда масло останавливается.
Пожалуйста. Почему нужно страдание, чтобы искупить народ, а не хорошие дела, например? Почему это негатив?
Это еще так Всевышний створил мир. Всевышний створил мир, что только минус аннулирует минус. Аннулирует минус. А что плюс аннулировал минус, это есть такая возможность, но это, значит, но в основном в мире оно, есть случаи, когда плюс может аннулировать минус. Но в большинстве случаев в мире минус аннулирует минус. Это вот такая, как можно сказать, это главный путь, как Всевышний створил мир. Вы помните, скажем, когда Яков хочет взять Рахель и Лиа из дома Лавана. Так вот, это две души, которые находятся в зле, которые находятся внутри минуса. Для того, чтобы их вытащить из этого минуса, что должен делать Яков? Страдать, тяжело работать, его там обманывают, есть какие-то ужасные муки. Только так он может их оттуда вытащить. Элиэзер, когда забирает Ривка, у нас там есть вот это понятие, что есть души, которые находятся в какой-то минусе, как это надо оттуда вытаскивать.
А то, что она могла сказать, что она спасена рада, это из-за того, что Арию
будет? Да. И тут есть, снова, есть целое понятие, что, может быть, я объясню, что происходит. И у нас нет такого понятия, что один человек мучается, а другому становится хорошо. Это не христианство. И, может, я тут сказала какую-то фразу, может быть, это будет проблематично. Сейчас в мире очень много говорят о экологии. Сейчас, когда все горит, это очень модерное слово, это очень популярное слово. Так как, скажем, если кто-то, у него туберкулез. Ему есть проблема, так это его проблема также. Но если он находится в таком месте, где кто-то до этого курил, и он входит в такое здание, что с ним происходит? Ему это опасно также. Значит, когда мы делаем плохие поступки, мы берем и, кроме того, что мы заражаем себя и делаем себе плохие поступки, это какое-то наше отношение с Всевышним. И мы, и кто может взять и искупить эти плохие поступки, это только я сам. Но кроме того, что я загрязняю себя и порчу себя, я также загрязняю весь мир. Любой мой поступок влияет на весь мир. И то, что происходит с помощью мук, мы эту как будто бы нехорошую экологию, мы ее берем и что делаем? Очищаем. Так то, что сделала Эшет Овадья с помощью своих мук, вот эта грязь от этого очень тяжелого еврейского безразличия, когда пришло такое чудо, они куда-то совершенно на это не среагировали, это загрязнило ужасно воздух, духовный воздух Израиля. И муками Эшет Овадья она этот воздух очистила заново. Но каждый еврей должен будет сам, понимаете, как это, свое безразличие судиться с Всевышним. Потому что у нас нет такого понятия, значит, понятно, какая тут вещь, значит, христиане взяли эту идею, на нее как будто взяли ее неправильно. Есть два понятия. Есть мой плохой поступок, и это я отвечаю за него перед Всевышним, а есть, как мой поступок влияет на всех и на весь мир. Так муки другого человека могут вот этот уровень взять и снять. Может быть, вы слышали, что Бигдей Хигуна, когда главный коэн надевал одежду, это в позитивной форме было, он, скажем, когда он надевал рубашку, это приводило к тому, что он прощал за кровопролитие. Так это не значит, что любой, кто занимался кровопролитием, этим его грех снимался. Его грех оставался, и он должен был за это мучиться. Но за счет любого кровопролития мы же кого-то берем, как можно сказать, духовный воздух, как я этого называю, и мы его пачкаем, загрязняем. Так вот это загрязнение очищалось. Это понятно немножко разница? Кого-то что это делать? Значит, мы можем это делать позитивно, скажем, как главный коэн. У нас есть несколько вещей, которых мы знаем, как позитивно брать и очищать духовный мир. И есть понятие, как это негативно происходит. Так я говорю, я привела, скажем, что я привела пример с Яковом, как он берет и очищает, скажем, Рахель или их не души, это приводит Урахаим. Но у нас считается, что до дарования Торы 26, вы знаете, что с момента сотворения мира, пока мы получили Тору, прошло 26 поколений. Вы знаете, как это? От Адама до Ноаха сколько поколений? 10. От Ноаха до Авраама? 10. От Авраама Ицхак, Яков, Леви. У Леви есть сын Кехат. У Кехата сын Амрам. У Амрама сын Моше. Понятно, когда это уже 26? Теперь мир больше, чем 26 поколений не мог продержаться без Тора. Потому что вы знаете, что гематрия 26 это гематрия имени Всевышнего. Вот это Всевышний кого-то терпел мир, когда как будто никто другой не помогает, и кого-то мы с своей стороны ничего не делаем, а мы только такие пассивные. И так вот это все держалось только на милости Всевышнего. А после дарования Торы мы уже должны кого-то сами что-то делать.
Когда была дарована Тора, не было сразу не получили заповедь построить храм,
да.
Тот период пока
но
не
было.
Что, как в этот момент?
У нас было какое-то понятие. До этого все понятно. У нас это есть уже в Паршат Итро. Там только понятие храма, оно немножко другое. Может быть, вы помните, что до рвания Торы Моше взял и построил жертвенники. На них там приносил какую-то вещь. Тогда все это было немножко в другой форме. Это уже было? Да, было уже было понятие жертвенника. У вас есть хумаш? Хумаш-мод? Вот тут у вас хумаш-мод. Видите сверху? Не-не, вот тут вот на самом верху. Откройте Паршат Мишпатим, 24 главу. 24 главу, какой посылок? Шестой посылок, я не знаю, какой посылок. И Муше взял и послал отроков евреев, и они взяли и построили жертвенник, и принесли на это жертву. Да, до этого. Вы помните, что они взяли и построили жертвенники под горой? Да, позже. Вахай. Шламим Лашем. Так вот, пожалуйста, покажите. Вы знаете, 24 глава, Золотой Телец происходит... Спасибо. Золотой Телец происходит в 32 главе. 24 глава – это до того, как Муше поднимается на гору. Вы знаете, потому что конец 24 главы говорится, и Муше взял и поднялся на гору, и был там 40 дней, 40 ночей. А до этого говорится, что евреи и встали утром, и построили 12 жертвенников под горой. Под горой имеется под горой Сина, и принесли там жертву. Понятно, что я пробую рассмотреть, но тогда же это приношение, и все были немножко другие. После того, что царь, это все немножко изменилось. Поэтому я уже говорю, что была такая вещь. И у нас есть 126-й псалом. 136-й псалом. Вы помните такое «Гудуль Ашем Китов Кюлам Хаздо»? Каждая цитата заканчивается «Кюлам Хаздо». Там есть ровно 26 посылков. Потому что это параллельно вот этим 26 поколениям, которые держались на милости. Поэтому каждую цитату заканчиваем «Кюлам Хаздо». А после 26 поколений мы прекратили существовать на милости, а мы начали уже немножко существовать на суде. Понимаете, можно кого-то что-то делать. И поэтому до дарования Торы положили было одну, а после дарования Торы уже мы должны что-то делать. И сразу после дарования Торы мы уже что-то начали делать. Даже до того, как был построен мешкан. Поэтому, видите, если вы говорите о жертвах, они уже были до этого. Но это все еще было немножко по-другому. Понимаете, как каждый раз формируется. Пока это доходит до той формы, как мы это видим сейчас. Как это уже было в конце. Всего мира. Мы виноваты за все. Значит, только не рассказывайте никому. Мы виноваты за то, что происходит во всем мире. И это взаимное отношение. Это Кузари называет евреев как сердце внутри тела. С одной стороны, любой орган, он зависит от сердца. Значит, если у меня в этом пальчике недостаточно крови, это вина сердца. Но если пальчик что-то сделал нехорошее, понимаете, как он за счет, или там у человека температура или что-то, это же приводит к тому, что сердцу приходится как работать?
С нагрузкой.
Намного более тяжелой нагрузкой. Поэтому, понимаете, что называется вот такая связь двухсторонняя. Не односторонняя, а двухсторонняя. Мы зависим от всех народов, все народы зависят от нас. Значит, если где-то есть наводнение или какие-то проблемы, это по-настоящему наша вина. И поэтому мы в Твилат Амида Рош ха-Шана мы говорим об этом. Что о народах иностранных говорится, где будут войны, где не будет войны. Почему мы это вспоминаем в Тфилат Рош ха-Шана? Может, мы кого-то также о них должны молиться? Да. Мы говорим, что если уже есть гнев, так пожалуйста, чтобы это было на них, а не на нас. Что ты?
Просто
надо смотреть. Есть разные стороны. Мы тут только подчеркиваем, что это.
И у нас что-то положительное, да?
Да. Нахуй.
А почему согласно так, что только 26 поколений? А почему нельзя больше терпеть?
Сколько? 26? Нет. Это гематрия имени Всевышнего. Это уже... Да, это видится. Я просто могу сказать, что мы можем просмотреть, почему это так. И еще одна вещь, которую можно смотреть... И там она себя очень правильно ведет, она как будто, когда у нее это масло, она потом приходит к Илиша спросить, что делать с маслом, и даже там, надо ли от этого делать массер или нет, понимаете, она очень такая правильная женщина. Мы также учим все законы, как надо относиться к чуду от нее, потому что чудо надо, это считается не скромно, как будто это считается унижение чуда, если вы его делаете публично. Квод ханес бехестер. Уважение чуда, чтобы оно было скрыто. Поэтому не сказал, чтобы они кого-то скрылись со всей семьей вместе. Чудо нуждается в сосудах, куда вы можете его влить. Чудо не просто так выливается, понимаете, как надо сосуды приготовить, поэтому он ей говорит, возьми, приготовь сосуды, куда влить, и чудо, оно только происходит в том месте, где оно открывается. Но чудо невозможно переносить. Потому что не говорится, что ты возьми и переноси, как будто лей масло в сосуды, ты стой, тут открылось чудо, и они должны кого-то все брать и подавать сосуды, и в них ты тогда берешь и льешь. И еще одно объяснение, почему это было с маслом, вы знаете, что у нас есть три особых закона женщин. Вы знаете, какие? Халя, нидля, вадлякат, анех. И каждая из этих правил женщин, есть были женщины, которые брали и исправляли все три закона, а были женщины, у которых у них была особость именно относительно одного. Скажем, про Сара говорится, что у нее были все три, и про Ривка. Помните, что у нее было облако над шатром, и масло, и свечу, которую она сжигала перед шабатом, горел до следующего шабата, и халу, которую она делала, она хватала с одного шабата до другого. От облака это символика святости еврейской семьи. Видите, что у вас есть тут три этих закона. А Эшет Убадья считается, что то, что она исправила, это было для катанех, зажигание свечи. Поэтому нет чуда происходит с маслом. Понимаете, как она здесь там Иша Цофатит, она рассматривает, что она исправила халя. Поэтому у нее там было чудо с хлебом. Что это? Исправлять, это считается исправление греха Хавы. Это, поэтому я называю это как будто исправление. Что это? Я не знаю, весь, но как будто на какой-то части, как будто каждая из этих женщин, она что-то немножко, как можно сказать, надрезала, понимаете, как это, и что-то исправила. Каждая из нас должна это тоже как-то еще исправлять. Считается, что у Сары не было вообще этих проклятий. Считается, что у нас есть Сара, что она родила вообще без, как будто не было вот этих, помните, какие проклятия есть у женщины? Там проблема беременности, муки беременности. И так считается, что Сара, она была спасена от них полностью. Потому что она кого-то полностью взяла и исправила эти три вещи. Поэтому именно от Сары, как вы знаете, это подчеркивается. Ривка, как вы знаете, она не, она да, мучилась. У нее были проблемы и проблемы родов. Понимаете, помните, как у нее было беременности. И также потом царь Гидульбаним, быть женой, матерью Исава, это, мне кажется, не самая приятная вещь. Быть матерью Ицхака немножко приятнее. Да. Это рассматривается исправление первого, это что-то другое. Значит, то, что она кричала, она спасла тогда евреев от того, что они сошли на самый низкий уровень. Потому что она показала, что она верит Всевышнего в любом случае, и она во всем видит только руку Всевышнего. Значит, тут происходит какая-то ужасная плохая вещь. И любая другая женщина что бы сказала? Муж взял, спас 100 пророков. Сейчас его сыновей хотят взять, наших сыновей хотят взять в рабство. Есть Всевышний? Стоит соблюдать, вести себя праведно, скажите? Стоит или не стоит? Да. И что она считает, стоит, приходят и молятся. Молятся один раз, не получают никакого ответа. Второй раз не получают ответа. Молятся 265 раз. Что кто-то сказал в конце, после 100 раз или 200 раз? Все сделано, ну больше невозможно. И она все равно верит Всевышнему. Понимаете, как она, так как евреи видели во всем, во всех чудесах, кого-то норма. А она, наоборот, во всех неприятностях, понимаете, как это, все равно видит в этом руку Всевышнего. И молится, и молится, и молится Всевышнему, пока она получает ответ. Поэтому как будто она это поле, понимаете, как то, что мы рассматриваем, как будто очистила. А то, что я говорю с маслом, это немножко что-то другое. Это вот рассматривается о ее личной работе между ней и Всевышним. Потому что у женщины, как я говорю, есть три мицвот, и она считается, что она сделала, это хадлякатанер. Поэтому тут чудо происходит с маслом. Мне кажется, я рассмотрела уже слишком долго про все вокруг. Я хочу дойти до самой, до самого Убадья. Так это немножко понятно, кто, что с ним происходило, и кто он такой был, и как это... Я вам говорю, что его пророчество, оно очень короткое, это одна глава. И ее принято читать, эту главу, и, значит, есть другие пророки, у которых есть много глав, но не все главы читаются во втора. Увадья, хотя он только, у него написана одна глава, эта глава всегда читается в синагоге. Это читается как автора на паршат, у нас встреча между Яковом и Исавом. Так в этой автора мы читаем из книги Увадья. Я хочу подчеркнуть, значит, хотя это одна глава, но она как будто популярна. И это пророчество, оно говорит о прошлом, и оно говорит о будущем. характер в момент, когда Авадия говорит о прочестве, он говорит для себя о далеком будущем. Значит, он находится в периоде Ахава, и он описывает, что будет во время разрушения первого храма. И также, что будет во время прихода Мащеха. А он, Ахав был до разрушения первого храма, где-то, в общем, где-то 200 лет до разрушения первого храма. Понимаете, как это значит? Это прочество. Понимаете, что называют такое далекое очень прочество. В его периоде Эдом, о котором он тут начнет прочество против Эдома, в его периоде Эдом это такая совершенно малюсенькая вещь. И она абсолютно порабощена евреем. Евреи делают с Эдомом, что они хотят. И они вообще не имеют никакого права на вообще полслова. У них нет ни царя, никого. И евреи, понимаете, как это? Над ним властят абсолютно. Как будто в то время говорить то, что он говорит про Эдом, это как будто бы совершенно нелогичная вещь. И вот он говорит прочество. Хазон Овадья. Хазон, значит, это то, что видел Овадья. И когда у нас также Ишаяу говорится о нем хазон, и помню, я вам говорила, что когда мы, говорится в прочестве, что его видят, это значит, что Овадья что-то понял абсолютно в общем. Мы говорили об этом, что зрение — это что-то, что мы воспринимаем в общем, а слух — это как вещь, которую я воспринимаю, как можно сказать, одну за другой. Мы говорили о такой вещи. Поэтому так говорится тут хазон Овадья, как он зрение, я кого-то вижу все сразу. Так это Всевышний ему такую вещь раскрыл глобально. Куамашим, так сказал Всевышний. Так сказал Всевышний Элюким ле Эдому. Шмуа шаману меташем, вецир багуим шулах, куму венакуму алия ле мельхама. Мы услышали такой слух от Всевышнего, и был послан посланник среди народов. Возьмите и встаньте на нее на войну. И тут рассматривает Мальби. Это, может быть, что-то рассматривается о том, что было с Римом. Если мы говорим о... И тут описывается о разрушении Рима, который был, когда тоже... Вы знаете, как Рим был разрушен? Когда готы взяли и как будто ворвались в Рим, и этим разрушили Рим. Или это рассматривается по Мальбиму о том, что будет в будущем, когда перед приходом Мащеха Всевышний возьмет и пошлет мусульман, что они возьмут и как будто будут разъярять мир для того, чтобы взять и пойти, и чтобы была война. Вот-то христиане не захотят, Эдом — это же христиане, они не захотят пойти на никакую войну. И вот Всевышний будет слать посланников, и вот мусульмане будут кого-то брать весь мир и, как можно сказать, провоцировать для того, чтобы они взяли и пошли на войну. «Хиней катона ты тиха багу им, базуя там и от». И вот я тебя сделал маленьким среди народов. Ты очень унижен. Эдом считается очень такой униженной страной, а так как у них как будто бы... Вы знаете, что сначала в Риме не было царей, у них были только консулы. И у Рима также нет никакой своей культуры. Вся римская культура — это по-настоящему какая культура? Греческая. У них вот нет своей литературы, нет своей культуры, понимаете, нет как будто ничего своего. Все как будто они взяли у кого-то другого, и поэтому как будто ты такой маленький, ты вообще ничего не имеешь от себя. Ты все забрал как будто у другого, так вот униженный такой. Греция — это какая-то культура, а Рим — это вообще ничего. «Сдон лепха гешеха». «Сдон» — это как будто злость твоего сердца взяла тебя и тебя соблазнила. «Шохнибах агвеасэля». Ты чувствуешь, как будто ты находишься в скале, как будто ты такой сильный. И ты настолько высок в этой скале, что ты говоришь, я так высок, меня никто не сможет со мной ничего сделать, меня никто не сможет взять и снять на землю. И вот у нас есть пророчество, которое говорит ему Всевышний, им так биаканыша, если ты возьмешь и взлетишь, как орел. Вы знаете, что у римлян, их не символика Рима, был орел. Если возьмешь и взлетишь, как орел. И между звездами ты возьмешь и свешь себе гнездо, оттуда я возьму тебе и сниму, говорит Всевышний. Этот пасук говорит Мидраш, что когда Яков, он пошел спать в месте, где был храм, и Яков тогда видит, как ангелы поднимаются, опускаются, и есть много объяснений, что символизируют эти ангелы, которые поднимаются, опускаются. И по одному объяснению, это Всевышний говорит, показывает Якову о всех народах, которые будут порабощать сирийский народ. И он видит, как поднимается ангел Вавилона, 70 ступенек, и падает. Потом он видит, как поднимается ангел Персии, 52 ступеньки, и падает. Потом, как поднимается Греция, 180, и падает. А потом начинает подниматься Рим. И мы сейчас знаем, что он поднимается почти 1930 с чем-то явно. И видите, что 1900 ступенек, относительно даже 180, это же вообще, это как будто в 10 раз больше, однозначно, даже больше. Вот вообще непонятно. И Якову тогда кажется, что он доходит уже до небес. Понимаете, что такое? Да, Всевышний говорит Якову, не бойся, даже если он возьмет и дойдет до небес, и там свет свое гнездо, понимаете, как-то так, так высоко на этой лестнице, даже оттуда я возьму его, сниму и скину его. В нашем модерном мире есть то, говорит, что даже если народы сейчас возьмут и построят в космосе всякие базы, мы пробуем сейчас строить всякие базы в космосе и видеть там себе гнездо, Всевышний нас, этих народов оттуда возьмет, снимет вниз, и это им ничего не поможет. Так видите, вы это можете рассмотреть этот посыл как символическое такое понятие, или в наше время это, даже эта символика, она имеет уже какое-то... Как будто бы... Значит, это одна из разниц между притч, которые говорят пророки, и притчи, которые говорим мы. Когда мы говорим притчи, они как будто, эта притча не имеет никакой суть. Она просто глупость только для того, чтобы понять смысл. А когда в Танахе говорится притча, сама притча имеет тоже какую-то правду. Понимаете, как это сейчас также народы пробуют взлететь куда-то и построить себе там какие-то гнезда. Если вы замечаете, какие народы пробуют взлететь и построить себе там гнезда, христианские или мусульманские?
Христианские.
Христианские. Поэтому говорится про Эдома. Им ганавим баулах, им шодедей лайла, эх недмета, хало игневу даям, им боцлим баулах, ало яш и ролилут. Тот, кого он издевается над Римом и говорит, Рим, как ты взял? Мы вас очень пугаем? Пожалуйста. Если пришли к тебе воры, они же, или, как называется, шудадим, это грабители, разбойники ночью, они же возьмут, как это произошло, как ты кого-то не заметил, что такая вещь с тобой произойдет. И обычно воры воруют достаточно, и потом хотя бы что-то оставляют, а тут кого-то они ничего тебе взяли, не оставили. И это как Рим был, как будто в Рим потом вошли варвары, и они кого-то все взяли и разнесли весь Рим. И они не пришли как нормальный народ, который кого-то берет себе, сколько ему нужно. А варвары, как они себя ведут? Не только берут то, что им надо, а что делают со всем, что остается? Это все разрушают, ничего не оставляют. Это если мы говорим, что это пророчество говорит о Риме. Видите, я просто все время говорю, что это пророчество о будущем и пророчество о Риме. И это еще до того, как еще храм даже первый не разрушен, тут уже говорится, что произойдет со вторым храмом, и как он будет разрушен, как будет наказан те, кто будет разрушать второй храм. И тут описано, как они... Боюмаху, и говорится, и в тот день, я читаю сейчас восьмую строку, это «Халё боюмаху на умашем», и в тот день, говорит Всевышний, «Хаварити хахамимей дом», Всевышний возьмет и сделает так, что не будет мудрых среди дома, «Утвунами арисав», и мудрость с горы Исава. Вот они, у них не будет никакой логики, они будут знать вообще, как себя правильно вести. И все его гибурим, как называется, все его герои, кого-то будут бессильны. И никто не останется, когда все будут уничтожены. И это Всевышний сделает Михамас Ахиха Яков за счет воровства, грабежа, который ты сделал своему брату Якову. За счет того, что ты грабил Якова, поэтому с тобой такая вещь ужасная произойдет. И даже должен стесняться, потому что когда человек это берет и делает, человек делает такую вещь своему брату, ему же как-то стыдно, что он так себя ведет. И этот стыд тебя возьмет и навечно разрушит. Тут уже говорится о том, что будет в будущем. И описывается, почему это произошло. И тут есть первый храм и второй храм. Первый храм «Бьемом дыхами нигит, бьем швот зарим хило, венухим бау шаарав, вали ушалам яду гораль гамата ахад мигим». Вы помните, мы это тоже говорим в 137-м псалме. Там говорится, почти весь псалом говорится про Вавилон, а в самом конце говорится про Эдом. Помните такую вещь? Говорится, как «Аль-Навод Бавен» на реках Вавилона, мы сидели и плакали, как это было. А в конце мы говорим, также дочь Эдома, также с тебя Всевышний возьмет и накажет. Вы помните это в конце? Значит, уже Давид, он знал об этом, у него было пророчество, что первый храм разрушит Вавилон, а потом Эдом. Поэтому про Эдом говорится в конце. И тут я рассмотрю, что происходило, значит, во время разрушения первого храма. Кто разрушает храм, это Вавилон. Эдом находится на юге Израиля. Евреи пробуют брать и убегать куда только возможно от халдеев, чтобы халдеи нас не убили. И то, что делают эдумляне, не дают нам убегать, а нас ловят и возвращают нас к халдеям. И на что они делают? Они только не помогают нам, хотя мы родственники, а нас выдают. И тот Всевышний кого-то говорит о том, что он наказывает вас и за то, что вы стояли в стороне, даже если вы были только мирные наблюдатели, вам уже за это положено наказание. Потому что когда кого-то убивают, и вы просто мирный наблюдатель, мне кажется, это уже ужасная вещь. А тут вы не только были мирный наблюдатель, хотя это же братья ваши, а вы даже брали, потом их выдавали. И я только привожу, как когда ты брал и стоял в стороне, в день, когда чужие брали нас в плен, и также ты был один из тех, кто брал и делил кого-то Иерусалим. И о том, что как ты брал и себя вел в день, когда было разрушение Иерусалима. И не то, что он говорит, Вальта Мудала Перек, то, что я вам сказала, что он брал нас и выдавал, это посмотрите в 14 строке, как у вас это написано на русском, я не знаю. И не стой на перекрестке дороги для того, чтобы взять и уничтожать его беженцев, и не возьми, не выдавай его остатков в день неприятности. Васи, что такое написано? Просто я это сказала устно. Я просто хочу, чтобы это... У нас нету.
И не следовало тебе стоять на перекрестке, чтобы истреблять спасшихся его. И не следовало тебе предавать уцелевших его в день бедствия.
Это то, что примерно то, что я ему сказала. Значит, это было разрушение первого храма. Кикаров Йомашем, так как близко день Всевышнего, Аль-Колагуим. Кашер Асета Ясулах, Мульха и Шубуршиха. И то, что еще немножко будет день Всевышнего на всех народах. И Всевышний возьмет и каждому народу возвратит ему то, что он сам делал. И это у нас, тут у нас есть один пасук об этом в Обадья, в Ирмияу есть почти целая глава об этом, там описывается, как будто сидят народы, и у Ирмияу есть бокал. Это также в Тейлим, у нас вот эта символика бокала с ядовитым вином, она повторяется и выше. Я у нас это есть очень много раз в Танахе. Когда в руках Всевышнего или в руках пророка есть кубок с ядовитым вином, и он берет и дает это народам пить. И народы, когда это пьют, они, понимаете, как это становится вот такими вот опьяненными и однозначно и одновременно отравленными. Понимаете, какое это состояние такое? Вот очень тяжелое такое состояние. И тогда, конечно, такой человек ничего не может правильного сделать. И когда описывается о еврейском народе, говорится, что также еврейский народ, как будто бы он тоже выпил вот этот ядовитый бокал. Значит, мы выпили, это имеется в виду, что вот мы мучились ужасно. Кикашер штетим аль-Гар-Кучи, как вы взяли, и когда разрушили храм, вы тогда взяли, собрались на храмовую гору, и вы там как будто пировали вашу победу над иудеями. Точно так же вы сейчас все будут эти народы, я кого-то соберу в то же место, и вы будете пить, и вы как будто бы станете вот такими вот, только я не знаю, как это перевести, опьяневши и отравленными одновременно. Понимаете, какие такие?
И станут, словно не было их.
Что это?
Перевод такой, и станут, словно не было их.
Да. И потом вы станете, как будто вас нет. Вы как будто ничего не сможете делать вообще. Никак действовать, логично. И вот этот пасук у нас, он также находится в книге Йоэль, он также находится в книге Обадья. «Вэгар Цион тие плита, вая кодеш, вэхшуб не яковет мошихим». И на горе Цион будет спасение, и будет там святость. И этот пасук, по-моему, я уже говорила вам о нем, его говорил Хафец Хаим, что когда Хафец Хаим умер в 1933 году. И он уже видел, и все время он говорил, когда он был пожилый, он был очень, у него было почти 100 лет, когда он умер, и он все время говорил, что он видит ужасное облако над евреями Европы. Он как будто видит ужасное уничтожение, неприятности над Европой. И люди все говорили вокруг, ну, понимаете, человек такой пожилой, он уже понимает, что говорит с Вахалилем. И ученики, которые ему доверяли, они его спрашивали, если вот есть такая проблема, куда стоит бежать? И он тогда всем поговорил вот этот пасук. «Увегар Цион тие плита вая кодеш». И на горе Цион будет спасение и будет святость. И те, кто его слушали, бежали в Израиль. Значит, в 1937 году еще можно было въезжать в Израиль достаточно спокойно. И он это брал из пророка Увадья, из пророка Йоэль. И потомки и дом Якова, они будут брать, и, значит, те, кто брали, забрали нашу Израиль. То есть мы жили в Израиле, и сейчас они у нас его как будто отобрали. И мы сейчас возьмем и будем заново брать и получать это назад. И 18-й пасук, очень известный пасук, им пользуется очень много раз. «Вая бейт Яков иш, увет Юсеф лягва, увет Исав лякаш, видальку бахем вахлюм, «Вело есавит лебет Исав кешем дибер». Яков рассматривается как огонь, а Юсеф рассматривается как пламя. Значит, кто может брать и воевать против Исава, это только Юсеф. Мы говорили о такой вещи. Яков, он достаточно слаб относительно Исава. Значит, есть какие-то отношения в еврейском народе. Есть Яков и есть Исав. У Якова есть у нас два, у Якова есть две жены. Есть Леа и есть Рахель. Теперь потомки Леа, они относительно Исава бессильны. А потомки Рахель, они относительно Исава сильны. А Иосиф это же старший сын Рахель, поэтому как будто бы символика вот этой силы. Потому что огонь, он может как-то сжигать, но огонь, если у него нет пламя, так все, что вокруг, только тлеет. Понимаете, как это, а не горит. Для того, чтобы это горело, что надо? Пламя. А у Якова нет этого пламени. У кого есть это пламя, это только у Иосифа. И почему это так? Потому что у Исава, у него есть одна очень великая вещь. Он очень уважал отца. Помните такую вещь? А братья уважали отца или нет? Потомки Якова. Они как будто взяли, и когда они продали Иосифа, они же привели к тому, что Яков плачет 22 года. Вы знаете, что когда Исав хочет убить Якова, помните, что Якова забрал ее Исава благословение? Исав хочет его убить. Но Исав знает, что если он убьет Якова, это же приведет к отцу неприятность для отца. Так он говорит, и там есть два мнения как. И криву имей эвель ави. Приблизится день смерти моего отца. Говорит, или я подожду, пока отец умрет, и только тогда я возьму, отомщу Якова, я его убью. Или Исав, он очень уважает отца, но он очень хочет отомстить Якову, так он приблизит смерть Якова Ицхака. Понимаете, как это? Но кого-то Исав не может сделать ничего с Яковом, пока Ицхак живет, потому что он понимает, что это же будет неуважение к Ицхаку, Ицхак будет же потом мучиться. А братья же взяли и продали Йосефа, зная, что от этого Яков будет мучиться, и Яков же оплакивает это 22 года. И еще одна вещь, это что, когда можно рассмотреть, что говорит Исав. Яков, ты взял меня, ты меня обманул. Значит, Яков, ты меня обманул. И потому что ты меня обманул, я тебя не могу терпеть, я тебя хочу взять и наказать. Как вели себя дети Леа, когда они почувствовали, что Иосиф к ним плохо относится, или за счет Иосифа отец к ним плохо относится? Точно так же, как Исав. Понимаете, почему? Они как будто равны. Поэтому потомки Леа, когда они хотят что-то сделать Исаву, что говорит Исав? Мы такие же. В духовном уровне как будто у нас есть какая-то, какое-то равенство. Потом вы не можете меня сжечь. А что говорит Иосиф? Иосиф говорит, Исав, я был в твоем положении. Меня братья хотели убить. А тебя Яков обманул. Понимаете, что я рассматриваю? И когда братья оказались в моих руках, что я с ними сделала? Я им простила. А ты нет. Поэтому я выше тебя. Понимаете, почему у Иосифа есть больше сил? Как будто у него духовный уровень, он как будто был в этом же испытании, как Исав, и он выдержал это испытание, а Исав не выдержал. Поэтому Иосиф, он единственный, кто может воевать против Исава. И, может быть, вы слышали о том, что у нас есть сначала Машиах бен Йосеф, а потом Машиах бен Давид. Поэтому Машиах бен Йосеф – это потомок Йосефа, который он воюет с другими народами, потому что именно у Йосефа есть вот эта сила против других народов, а только потом может прийти Машиах бен Давид. А Машиах бен Давид – он не тот, кто воюет с другими народами. У него как будто нет этой силы. Он же Давид, он потомок Иуда, который сын Леа. Потом у нас Бениамин, который потомок Рахиль также. И Иуда. И Исав называется Каш. Это рассматривает Гаон Мивильна. У нас есть такое понятие, значит, мы снова говорим о зло и добро. Когда Всевышний сотворил мир, вы слышали, может быть, что и когда придет Машиах, что на дереве будут расти пирожные. Вам рассказывали такую вещь?
Нет.
Никто вам не говорил такую вещь? Что хлеб будет расти на дереве. Вам говорили такую вещь? Значит, я объясню, что это такое. Значит, есть у нас, когда... я прошу объяснить, что это. У нас есть пшеница... Значит, для того, чтобы взять и получить то, что мы питаемся, вот эта символика хлеба. Значит, есть у нас деревья, и у нас... Вы понимаете, почему я начинаю всем говорить? Тут говорится про каш. Каш – это солом. Солом – это то, что остается от пшеницы. Это вот стебель пшеницы. Деревья – это такая хорошая вещь. Вы посадили дерево один раз, и вы от него имеете плоды сколько? 20 лет, 30 лет. Понимаете, очень много времени. И плоды обычно – это такая вещь, которую не надо не варить. Нормальные люди не варят плоды. А что делают? Сорвают и сразу едят коту. Пшеница – такая ужасная вещь. Надо ее первым делом сажать каждый год. Это не что-то, что вы посадили, все время это есть. Добавочно, после того, как вы уже это выросли, значит, есть такие малюсенькие зернышки, которые обернуты уйма грязью, не грязью, а мусором. Снизу мусор. Вокруг обернуты все мусором. И надо кого-то все что делать? Выбирать. И у нас есть предание, что это произошло за счет греха первого человека. А до греха первого человека еда была, понимаете, как более доступная, более проста, как плоды. Понимаете, что символика, что это будет расти кого-то на деревьях? Значит, не надо это вытаскивать из чего-то. Не надо каждый раз обрабатывать землю и кого-то сажать каждый раз. Да. Даже есть два с добавками. И также не надо кого-то доготовить. И у нас у этого пшеницы у нас есть две вещи. Значит, само зерно считается еврейский народ. А вот эта палочка, на чем это держится, как это называется, каш?
Солома.
Это считается Исав, поэтому тут он называется, что он будет какаш. А вокруг есть вот это... Я не могу повторить эту слово. На иврите называется моц. Это говорится в Тейлим. Помните, как моц лифней руах. Как моц на ветру. Моц это считается Ишмаэль. Да. Поэтому Ишмаэль с чем-то, он кажется как будто бы более близок к вере. У него эта вера более правильная, поэтому он ближе к чему? К самой пшенице. С другой стороны, он вообще глупость какая-то. Потому что этим пленит, понятно чем, вообще никто не пользуется. А с кашем, хотя он дольше, он как будто не так близок к самой пшенице, с ним можно, на это можно спать, это же сено, можно кого-то животным это давать. Это имеет все-таки какой-то ценз. Так это Исав, он вот этот каш. Ведалькубахем, и это будет все время гореть, и мы будем это есть, и не останется никакой остаток дому Исав. Ваяшуа Негевет Харисав. И жители Негева, они возьмут и захватят также гору Исава, это вот примерно на другой стороне Иордании, это часть Иордании. Вашфила это Плештим, Ваяшу это Сдеефраим, Ветсдешемон, Вениамин это Гилад. Даже говорится, кто будет находиться на какой территории из евреев. Вот мы возвратимся назад в Израиль, и также, где мы будем оседать. Может, только одна вещь, я не знаю, вы хотите это рассмотреть. Слово «каш», если вы переставляете буквы, это будет «сак». Вы замечаете, что то же самое буквы, это будет «сак», это будет «мешковина». Значит, или мы, «Исав» для нас, он как солом, или он, наоборот, одевает нас в мешковину. Помните, Мордехай одевает мешковину за счет Амана? Понимаете, какая у нас... Или мы их сжигаем, или они нас. У нас какой-то нет другой возможности. Мы не можем быть, что они жили спокойно, и мы жили спокойно. Или они солома, и мы их сжигаем, или они нас берут и вводят в траур.
Ну, сейчас в России зерно горит. Да. Это и то, и другое горит.
Да. Все. Я не знаю, ведь я не знаю, кто-то взял и поджег, может быть, какой-нибудь там есть кто-нибудь из Бет-Йосефа. Понимаете, как это? Или на духовном уровне как-то это происходит.
Вегалют хахель азели вне Исраэль ашар кнаним ацуфат вегалют Иерушалаим ашар бесварад яхшуэт ария Негев. Так у нас есть пророчество, что на Негеве будут жить выходцы из Испании. Да. Кто-то тут... Вы знаете, что в основном на Негеве живут ашкеназим или сфарадим? Сфарадим? Это говорится в Обадья. Шфеля – это низменность. И последний пасук, который мы также говорим его в молитве. «Валиму шим бар Цион, и взойдут спасители на гору Цион, лишпотет хар Исав, судить гору Исава, байта лашем амлюха». И тогда будет царство Всевышнего в мире. Знаешь, когда... Царство Всевышнего сможет произойти только когда мы будем брать и судить гору Исава.
Ишмаэль вообще не сказано, это потому что
тут нет. Что да?
Почему не сказано, что
именно он, а Яков? Да. Тут говорится про Исава более. Ишмаэль, он не царство, Ишмаэль, он что-то другое. Он совсем в середине, и он как будто кто-то такой, которым пользуется. Значит, Ишмаэль делал нам неприятности в течение истории, но относительно Ишмаэль делал намного меньше неприятностей, чем Исав. Катастрофа, крестовые походы, Богдан Хмельницкий, это все, кто были. Значит, когда мы сравниваем, это просто... Я не могу сейчас сказать, что Ишмаэль такой хороший, но в сравнении он не был такой ужасный. Но если видите, в воде говорит только про Исава. Так я извиняюсь, что я заканчиваю на 5 минут раньше, просто я должна... Так мы немножко поняли про Овадья. Название того, что мы хотели.